Итак, мы в прошлый раз с вами начали по Луке, который обещал записать все по порядку некоему достопочтенному Феофилу. С какой целью? Чтобы он знал твердое основание того учения, в каком был наставлен. Вот это очень актуально и на сегодняшний день. Все думают схватить и уловить все разом и быстро. Такого быть не может. Царство Божие сравнивается с зерном, которое прорастает незаметно. Как оно дает росток? Как из него выходит стебель? Затем этот стебель переходит в колос и наливается зерно. Это тайна. Вот с этой тайной сравнивается и действие Духа Божия в человеке. Он тайным образом возрастает и приобщается к духовной жизни, если только ей не противоречит. Если он находится в разумном состоянии. А в разумном состоянии мы с вами находимся тогда, когда являемся такими, какими нас создал Господь. Вот тогда в нас все есть. И добродетель, она не вне нас, а в нас и из нас образуется. И Царство-то Божие внутрь нас, и все совершается внутри нас. Вот это сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот не нужно выходить из себя. Вот и уходили в пустыню, и скрывали свои подвиги, чтобы только одно недремлющее око знало о том, что человек мыслит и как он стремится возрастить в себе это Царство Божие. Вот удивительно, что когда церковь получила признание со стороны государства, начинается бегство из мира в пустыню, как своеобразный протест на засорение христианской среды. Ведь хлынула антично образованная языческая масса в таком количестве, без всякого внутреннего изменения и преображения. Нельзя представлять даже крещение этой Руси. Вошли люди, язычники, вышли ангелы. Ничего подобного. Это такой процесс, который сопровождается взлетами и падениями. И не приведи Господь, если смерть нас настигнет, когда мы с вами находимся вот в таком состоянии. Если праведник отступает от правды своей, сказанной у Иезекииля, он и умирает, он умирает за свое беззаконие. Все остальные дела его не учитываются. Как и Иуда за одну ночь погубил весь подвиг своей прежней жизни. Нельзя отступать от правды. Посмотрите, это в 18 главе книги пророка Иезекииля. Как они все это понимали и как они говорили. Так, читаю вам. С 21 стиха. До 18 глава читаю с 19 стиха. А вот надо даже прочесть, так и всю главу читаю. А вот смотрите, 14 стих. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, и исполняет мои повеления и поступает по заповеди моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему в правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. За что это? Почему это так? Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, не прав путь Господа, мои ли пути неправы? Дом Израилев, не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Но разве это не прекрасно сказано? Разве это не прекрасно сказано? И поэтому говорить, что вот там что-то учитывается, что-то там припоминается, это все наши домыслы, и все вот такие домыслы, не знаю, как к ним относиться. Но вот что говорит пророк в своей 18 главе. Хорошо. чтобы ты знал твердое основание того учения. И вот мы с вами прошли благовестие Захарии. Суть этого благовестия заключается в том, что у него родится сын, и этот сын многих обратит к Господу, предыдет пред ним в духе и силе Илии, Духа Святаго исполнится еще в чреве матери, не будет пить вина и секера, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым, непокорным образ мысли праведников. Вот такой предтеча, таким и был предтеча. Господь о нем скажет, что, ну а что вы ходили смотреть в пустыне? Человек ли одетого в мягкие одежды? Нет, говорил он. Их надо искать во дворцах царских. Пророка ли? Да, говорю вам. И больше, чем пророка. Ибо врожденных женами не было Иоанна больше, чем Иоанн. Но меньший в Царстве Божьем больше его. Вот под этим меньшим, скажет Иоанн Златоуст, Христос разумеет самого себя. Он меньший в Царстве Божьем на тот момент, когда говорил эти слова, потому что об Иоанне гремела уже вся земля и за пределами Палестины, а Христос только еще начинал свое служение и был менее известен. Иоанн Предтеча все это понимал, но с учениками и их вот такой, таким пристрастием к нему не мог ничего сделать. Что вот не может человек преодолеть себя, хоть ты тут что хочешь. «Я сущий от земли и говорю, как сущий от земли. Ему пришло время увеличиваться, а мне умаляться. Я предупреждал вас, говорит, об этом». Следующий момент, который у Иоанна Богослова в прологе был обозначен так: «И Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот эта мысль излагается Лукой так. В шестой месяц был послан архангел Гавриил в Назарет, Галилейский город, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова. С небесных кругов слетел Гавриил и вошел в дом, где она обитала, с трепетом и страхом. Вот это все прекрасно изображено в каноне на Благовещение. «Ангел возопи, Богородица рече». Вот это так прекрасно там изображено, что лучше бы всякой проповеди читать просто этот канон. Так вот, если к Захарии он является со властью и говорит: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан сказать тебе это», то в этот дом он входит со страхом и трепетом, склонив главу свою с цветком, как он изображается. Да, потому что пред ним стоит честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Дионисий Ариапагит описывает, как он был приведен Иоанном Богословом в комнату, где обитала Богоматерь. Он желал ее видеть. И он говорит: «Я не знаю, как описать те ароматы, какие исходили, ее облик, ее стан. И если бы я не знал, что есть Бог, которому нужно поклоняться, я принял бы ее за божество». Вот видите, как это все произошло. А произошло это таким образом, что постепенно святость в предках ее по линии Давидова накоплялась, и вдруг вся излилась в полноте на чету богоотцов Иоакима и Анны. И Паисий Афонский пишет, почему именно она была зачата в старости этими родителями, чтобы свести к минимуму похоть эту плотскую, чтобы было одно желание исполнить волю Божию и заиметь чадо. И вот когда плод таких молитв, такого поношения родился, вот в ней стали проявляться все ее качества будущие. И Елисавета, исполнившись Духа Святаго, буквально ведь произносит слова, повторяет, какие сказал ей архангел: «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего». Это же повторение этих слов. И вот праздник Богоявления, праздник Благовещения очень почитал митрополит Филарет и всегда в него служил. И сохранились прекрасные проповеди его на этот момент, где он раскрывает вот тайну бессеменного зачатия. И говорит об этой сокровенной тайне. Она же требует необычайного целомудрия и в мыслях, и в словах, и в жизни, чтобы касаться этого предмета, зачатия и все, что связано с рождением человека, вы сами понимаете, это очень тема тонкая, деликатная, интимная. И прикасаться нечистыми руками, мыслями, языком и невозможно. Не каждый имеет право говорить, да и нет таких людей по существу, которые бы имели такое право, потому что это превосходит все, что только можно вообразить. Вот прочитайте на этот счет учение Православной Церкви о Божьей Матери Игнатия Брянчанинова. Я думаю, лучшего вы не найдете. Учение Православной Церкви о Божьей Матери, она издана отдельной брошюрой Игнатия Брянчанинова, где он, кстати, наряду с православным учением Мариологии православной рассматривает католическую и протестантскую их особенности в учении о Божьей Матери. Да, вот определенно Паисий Афонский говорит, что не как думают паписты, первородный грех распространялся без исключения на всех. Он был и на Богоматери. Первородный грех, потому что в лице Адама мы все согрешили. Он стал как бы таким наследием, которое передается и от которого человек избавляется в таинстве крещения. Мы все лично ведь с вами не принимали участие в падении Адама. Но он был не только человек, но и все человек. В нем персонифицировалось все человечество. И раз согрешил он, в нем согрешили все мы. Вот суть учения о первородном грехе. Другие же говорили, никакой передачи нет. Адам показал только нам дурной пример, никакой наследственности нет. И поэтому, как можно называть благодатное, радуйся, благодатное, Господь с тобою, ту, на которую распространялся первородный грех? Нет, она особым действием Духа Божия была изъята из этого потока, и вот таким предочищена. Ну, это все вот мысли такие. Мысли, стремление возвеличить Божию Матери вот так, как хотелось бы им, приводит к тому, что они не считаются с учением Церкви И вот Мариология католическая, она не очень развита учение о Божьей Матери. Очень. И она вознесена на такую степень, и тенденция в развитии такая, что которая превосходит всякие меры, в том числе вопрос ставится так, что она соискупительница. Что если бы не она, то невозможно было бы и искупление. Вот недостаточно одного воплощения Христова и его подвига. В нем принимает участие непосредственно и Божия Матерь. Вот ко всему этому надо очень осторожно относиться. Почему? Да потому что человек увлекается. Он существо увлекающееся. И бывает в плену у своих мыслей. И не может остановиться. Да если эти мысли кажутся ему правильными, и он обладает способностью изящно и глубоко выразить их в слове, на письме, то ведь выходят целые трактаты, и в них воспитываются люди, и попробуйте потом вот так все это дело совместить. Надо знать свое православное вероучение. И по этому вопросу не входить в дискуссии. Мы обязательно где-то споткнемся, мы обязательно где-то скажем, веруя православно, не точно, и поэтому лучше не обсуждать ни с кем и сказать, я вот исповедую свое учение, как нам преподано учение о Божьей Матери в православной церкви, и не хочу от него уклоняться. Я с уважением отношусь к вашим убеждениям, прошу с уважением относиться и к моим. Потому что все это закреплено канонами церкви, и здесь уже ничего не сделаешь. Потому что кто не исповедует вот такого учения, тому да будет анафема в католической церкви. Если не верует человек, что Божия Матерь вот была предочищена и взята с телом в преднебесную славу, кто это не принимает, тот да будет анафема. Отлучен. Как может человек идти против определения церкви? Это легко ведь нам сказать. Вот. Поэтому видите, сколько разночтений у нас в каждом вот таком серьезном моменте. В том числе и в такой ветви богословия, как Мариология, учение о Божьей Матери. Вот мы должны исповедовать ее преснодевство, вопреки католическому, протестантскому учению, что братья и сестры Иисуса, которые упоминаются в Евангелии, есть его родные братья и сестры, от брака Иосифа с Марией. Это, конечно, кощунство, и эту мысль страшно и произносить-то даже. Но ведь его тут произносят и говорят, и их не сбить ничего. И знаете, бесплодные споры. Споры, которые, если не подействует Дух Божий, так и останутся на уровне словесной такой вот. Не надо касаться этих, мы не изменим в этом плане сознание человека. Надо быть святой жизни человеку, обладать колоссально в этом плане знанием, тонкостями его, чтобы вот так представить и сказать. Мы исповедуем преснодевство, а братья и сестры – это дети Иосифа от его первого брака. И все на этом закончить и закрыть тему. А священному Божию кивоту, да никак же коснется рука скверных. Так, дальше. А так можно договориться, Ой, вы знаете, до какого кощунства доходят? Вот сейчас ДНК, на плащанице есть следы крови. Взять нужно это. Почему Христос не приходит? Почему Он нас не спасает от этой жизни? Надо, чтобы повторилось это. У нас есть дева, и вот в эту деву внедрить, и пусть она забеременеет. И вот родится новый Христос. Как это вот? Это же страшно и произносить-то. А ведь вон на что покушаются. А вон на что покушаются. Вот это хула на Духа Святаго. Это хула на Духа Святаго. Дальше. Вот если просмотреть, что говорит Архангел Гавриил Деве Матери. Учитывая, что ей всего лишь 15-й год. Вот нынешняя траковица, вот скажите вот эти слова. Так, ты обрела благодатью Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Да не знаю ветхозаветной этой истории, священного дописания, как бы, что это за дом Давидов, что это за дом Иакова, что значит царству его не будет конца, что это такое все. А слова-то, радуйся, благодатная. Больше никого такого обращения не было. Во всем Писании никому больше такое обращение не подлежит. Потому что нет такого больше человека. Нет. Это Преснодева. Но поскольку она дала обет девства, неизвестной в Ветхом Завете, когда пришло время ее отпускать из храма, и вдруг девство, Ветхий Завет девства не знал. Там исполнялась заповедь «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». А уж в Иудином колене, из которого Давид, и колено мессианское, так там вообще неплодие рассматривалось как сущее наказание. Так, поношение бесчастства – это самое было такое тяжелое, что можно представить для того человека того времени. Бог затворил мое чрево. Ни в радость, ни праздники, ни жертвы, одна только мысль – Бог затворил мое чрево. Ну, все. Так, хорошо. Вот это благовестие. Следовательно, вот накапливалась эта благодать в потомстве и во всей полноте излилась на ее родителей Иоакима и Анну. И вот Филарет, митрополит московский, рассматривая вот это благовещение, особенно после того, когда ей нужно было что-то сказать в ответ на приветствие, вот сомнение Захарии было осуждено. И оно действительно достойно было осуждения. Он усомнился, как, будучи стар, и жена его стара может родить. А здесь сомнений ты имел основание. Как она, не зная мужа, может зачать? Вот поэтому, выслушав его слова, «Благословенна ты между женами», она смутилась, но не от его вида. Тот ведь испугался своего ангела. А здесь явление ангелов, по преданию, было для нее обычным делом. Они часто являлись ей. И она смутилась не от этого светлого духа, одного из семи архистратигов, как они вот перечисляются, Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, Салафиил, Иегудиил, Иеремиил, Варахиил, и духи неименуемые еще есть в Вецисе. А Михаиле огнезрачный, огневидный, украшение Церкви Христовой, ум предизначальный, да, которому поклоняются духи, среди них поставил первым тебя. Он первый получает откровение. Да, и вот вдруг они в трепете перед этой девой. Она превосходит все самые тончайшие духи. Это вообразить-то ведь невозможно и трудно. И что? Она смутилась от слов его, а не от его вида. Что бы это было за приветствие? Ангел сказал ей: не бойся, Мария. А вот в каноне на Благовещение она часто на его приветствие вот такое упоминает Еву и приводит в пример: боюсь, чтобы твои слова не были прелестными для меня, чтобы я не прельстилась твоими словами, как некогда Ева, поверив Духу Обольстителю, что она будет как божеством будет. Как бы мне вот тоже не очутиться в таком состоянии прелести. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот слово-то обрела, вот некоторые, вот радуйся благодатно, и вот на этом делают акцент. Да не на этом только слове нужно делать акцент. А что она стала благодатной не потому, что это получила только в качестве дара, а обрела благодать. Она подвязалась, она трудилась, она вела жизнь подвижницы вот в этом храме. Она обрела благодать перед Богом. Так вот, зачнешь, вот ты обрела благодатью Бога своим терпением, смирением, верой. Она в песне так и скажет: Бог-то презрел на смирение рабы свои. Вот вся красота дщери царя внутри. За 1000 лет об этом сказал пророк Давид. И сказал, что одежда ее шита золотом. Но это внешняя одежда. Но вся красота дщери царя внутри. И вот царь-то и возжелал этой красоты, а не прельстился ее внешним обликом. А что это была за красота внутренняя? Смирение. Он презрел на смирение рабы своей. Себо отныне ублажат меня все роди. А это, и вот, когда говоришь протестантам, ну вот посмотрите, ну основание-то у вас для того, чтобы не почитать Богоматерь. Какое, когда она сама говорит: отныне будут почитать, ублажать меня все роды. Но это совершенно к другому относится, а у нас вот учение един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, и никаких ни святых, ничего ни других. Это уклонение, это чуть ли не идолопоклонство. Вот иконопочитание, они сравниваются с идолопоклонством на основании вот этой заповеди: не сотвори себе кумира и всякого подобия. И когда говоришь, что эти заповеди направлены против идолопоклонства, а не против иконопочитания, никак не могут. Но никак не могут это дело понять. Смягчается несколько позиция. В каком плане? Ну, берут они иконы, любят эти древние иконы, украшают ими, но молиться на них не молятся. Вопрос об иконопочитании очень серьезный. Седьмой Вселенский Собор утвердил иконопочитание для нас, точка, не подлежит сомнению, что священные предметы в церкви есть, и мы должное отдаем им. почитание. Вот он ей отвечает: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сыном в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И вот здесь человек пишет, и вот здесь замерло все, и на небе, и на земле. Вот все сейчас будет зависеть от того, что скажет эта 15-летняя траковица. Что она скажет? Согласится с этим? Примет на себя эту миссию? Или по-прежнему будет сомневаться и говорить, что эти слова прелестны и льстивы и прочее? И вдруг из ее уст вот слышится: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Вот в этом выражено все повиновение воли Божией. Раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Все, без всяких там трактатов на тему, что значит слушаться Бога, что значит выполнять Его волю. Раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Навещает Елисавету, пошла с поспешностью в град Иудин. И вот когда услышала Елисавета приветствие Марина, сказано, взыграл младенец в чреве ее. И она произнесла такие слова: «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Из ее уст изливается магнификат, вот эта песня, это величит душа моя Господа. Если вот посмотреть на эту песню, это, знаете, что это вязь из стихов Священного Писания. Она очень напоминает песнь пророчицы Анны, носящие дух сокрушен к сильному и Богу разуму, матери пророка Самуила. Вот если сопоставить песнь Анны пророчицы и песнь Божьей Матери, вот там эти мотивы все перекликаются, что Господь, Он есть конечный, конечная истина. Возрадовался дух мой о Боге. Вы посмотрите, мы религию обратили в какой-то, знаете, прагматик. Ну, для себя приспособили. Бесконечные просьбы, бесконечные прошения. Паисий Апостольский пишет, что я не спросил у старца, можно ли мне вкушать пищу, а была ночная служба на Успении. И я настолько ослаб, что в обморочном состоянии находился. Дожидался катера и думал, что катер-то придет в указанное время. А прошло время, уже вечер, а катера нет. Я на последнем пределе. И чтобы на меня не обратили внимания, я ушел за штабель с досками и там опустился. И думаю, может быть, мне одну чёточку протянуть и попросить Божию Матерь, чтобы хоть как-то помогла мне. Да, ставил эту мысль и сказал, да разве можно такими пустяками беспокоить Божию Матерь? Да пусть я умру. Вот видите. И в этот самый момент она ему является. И дает ему хлеб и виноградную кисть. Он рассказывает это монаху, а тот слушает, дает. Ну слушай, а косточки-то у тебя остались? Вот ты был в таком состоянии, это тебе галлюцинация твоя, извини, на голодной обморочной. Ты видишь то, чего... Достались, и кисточка осталась. Так, на него вот. Вот видите, человек говорит, вне всякого сомнения, нет ни предела человечеству-то сомнения. Поэтому не надо ставить, вот кого-то, когда мы кого-то хотим обратить, да уподобить, не нужно ставить перед собой. Это превышает наши возможности. Вы 5 пядей во лбу, найдется на вас человек 8 пядей, на этого 12. И так конца края не будет. Надо только свидетельствовать. А что из этого получится, может быть, что и получится. А может быть, так все и останется. Без всякого плода. Вот. Так вот, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. Радость о Боге, ведь это существо религии. Радость о Боге Всевышнем. Это самая сердцевина и суть религии. Дальше. Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Ну а что Христос говорил о смирении? Научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем. Это сколько же времени-то у вас? Есть еще? А сколько, скажите, времени? 15?
25.
Ага. Вот так. Видите, дальше говорит, что сотворил мне величие сильный. Сильный Израилев – это одно из имен Божьих. Следовательно, вот эти все слова говорят, что она прекрасно знала Священное Писание. И предание говорит, что ангел-то явился ей во время чтения пророчества Исаии. Скажите, а где это пророчество сказано? Исаии в какой главе? «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Вот и говорят, она в этот момент и читала это пророчество. И размышляла, что же это за дева, что же это за девственница, о которой вот знамение такое. А знамение это в чем заключается? Не в том, что женщина родит. В этом нет никакого знамения. Она устроена так, чтобы родить. А вот дева, Парфенос, девственница, дева, а не молодая женщина, которая не знала и не познала мужа вообще. Поэтому хотели вот так понимать родословную до Христа. Илья родил Иосифа, а вот и прежде, нежели они сошлись, она заимела, имела во чреве уже. Ну вот видите, прежде, нежели, значит, они после жили обычной жизнью. Делают такой вот нелепый вывод. Ну и что? А вот ублажать будут меня все роды, мне сами греки говорили, сколько чудес совершает Божия Матерь мусульманам даже, особенно женщинам-мусульманкам, которые приходят молить ее о даровании плода чрева. Молятся в Гефсиманском саду, у храма воскресения призывают Божию Матерь. Но обратиться не могут. Получают по вере своей, по молитве своей, но обратиться не могут. Не позволяет воспитание, не позволяет, иначе их убьют сразу. Это невозможно. Так вот, сотворил мне величие сильное и свято имя его, да? Святи будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш. Да святится имя Твое. Раз вы не явили святость мою пред народом, не войдете вы в обетованную землю. Значит, первое, что радость о Господе, затем святость имени Его. Да, это все основные. Милость Его в роды родов к боящимся Его. Ну, как понимать слово «к боящимся Его»? Страх в прямом смысле – это рабство, это состояние раба. «Я не боюсь Бога», – скажет вот Антоний, «потому что я Его люблю». Боящийся Бога – это человек, благоговеющий пред именем Божиим. А так в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Дальше, вспоминая историю, она вот в таких словах: «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Вот эти все идут такие противопоставления. «Так и смотри на все дела Господни, их по два, одно против другого. Смотрите, есть боящиеся и есть надменные». Так вот, Господь рассеял надменных, их же мысли. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Вот на таких противопоставлениях. Воспринял Израиля, отрока своего. Есть прием олицетворения, когда народ олицетворяется в сына. Например, «Из Египта воззвал я сына моего». Речь идет о народе, который Моисей вывел из Египта. Вот он персонифицируется. А вот Матфей увидел в этом пророчестве указание на вторую ипостась и приводит его в качестве такого примера, когда вернуться нужно святому семейству из Египта. «Из Египта вызвал я сына моего», да исполнится это пророчество. Но раз он так сказал, мы, евангелисту, противоречить с вами не можем и не будем. А вот, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века, вот это обещание, что в роде Авраама, в семействе, в его потомстве благословятся все племена земные, вот это передавалось из поколения в поколение. Началось с Авраама. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в потомстве твоем все племена земные». Какой потомок принесет благословение всем племенам земным? Потомок Авраама по плоти? Конечно, Христос. Вот Матфей-то и показывает своей родословной, начиная с Авраама. Авраам родил Исаака и так дальше, что он и есть тот обетованный Мессия. Вот, ссылаясь на эти пророчества, она и говорит, что все это Бог говорил отцам нашим, начиная с Авраама. И, наконец, воспомянул свою милость и осуществил ее вот на ней в эти дни. Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. По целомудрию своему она даже не присутствовала при рождении Елисавета Иоанна Предтечи. У Серафима Саровского в этом плане такое было целомудрие, что он не оставался ночевать в Дивеевском монастыре, какая бы погода ни была, дождь ли, пурга ли какая, он шел в Саров и считал, что нельзя. И внутри этой общины отделил, так сказать, мельничную общинку, куда включал только чистых девственниц, а не просто женщин, которые после овдовев принимали иночество. Что нам говорить об этом? Вот он и был поэтому любимичи мой, избранник возлюблен, Божия Матери явился Иси. В Трафарете о нем говорится. И когда отказался от вмешательства врачебного, вот в этот самый момент она явилась с апостолами и, указывая на него, сказала: «Сей нашего рода, небесного рода». И жезлом прикоснулась к его боку, и раскрылась рана. И потекла вот эта материя, выболела место, вот с кулак уходил. И вот он все это дело переносил, и по вере своей получил. И говорил, вот заканчивая, что нам, насколько возможно, нужно во все молитвы включать имя Богородицы. Ведь можно сказать так: Пресвятая Троица Божия наша, помилуй нас. Так можно сказать. А он говорит: а будет еще лучше, если вы скажете: Пресвятая Троица, Боже наш, Богородицею помилуй нас. Вот это особое, знаете, почитание. Он и удостаивался таких явлений Божией Матери. Я вас благодарю за внимание. Остальные две там оставшиеся темы мы просмотрим и пойдем вот так пока по Луке до его выступления на общественное служение в 30-летнем возрасте. Дальше хронологию восстановить, последовательность трехгодичного его служения очень трудно. И надо придерживаться той таблицы, какая дана вот нам в конце Библии, или же взять и обязательно приобрести евангельскую симфонию отца Виталия Гречу-Левича. Я не знаю, знал ли кто лучше Евангелие, чем он, но он составил такую симфонию на одной странице, все четыре Евангелия вывел и показал, что зачем должно следовать, то вот обязательно Гречу-Левич, Евангельская симфония. Я сердечно вас благодарю, что вы терпите такую жару и такое вот позднее время. И помолимся.
Достойно есть Бога истина.